Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, микрофон Евгений Никифоров. И сегодня давнишний наш автор, правда, автор программы «Благовещение», Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович.
Здравствуйте.
Виктор Петрович, заведующий кафедрой философии Свято-Тихоновского университета и доцент Московского физико-технического института. Виктор Петрович, как так получилось, что вы одновременно занимаетесь философией, апологетикой и да еще являетесь доцентом физико-технического института? Физтех знаменитый.
Да, знаменитый физтех, который я в свое время закончил в 1978 году. Но вдруг понял, что физика не отвечает на все вопросы. И ответы на те вопросы, которые я стал задавать себе на старших курсах после окончания физтеха, я пытался найти в области философии. Поэтому поступил на философский факультет МГУ, который закончил. Но окончательные ответы я нашел уже в православной церкви. Но я понял, что и физика, и философия тоже дают все-таки правильные ответы. Ограниченные. Не все области они затрагивают, но ответы правильные. И вот поиск как бы синтеза, поиск ответов на вот эти вопросы, которые я задавал себе еще будучи студентом физтеха, он до сих пор продолжается. Поэтому апологетика, то есть защита христианского вероучения при помощи научных, философских аргументов, она как бы вызревала во мне с самых молодых лет.
То есть поэтому два основных направления, которыми вы занимаетесь, это апологетика и история философии. История философии или просто философия? Как вы назовете?
Если говорить строго, то кафедра, по которой я заканчивал Московский университет, философский факультет, это история западной философии. По ней я специализировался, по ней я писал дипломную работу, по ней я писал диссертацию. И да, эта область мне наиболее интересна. И в ПСТГУ, и в других вузах я читаю, прежде всего, лекции по истории западной философии.
А вот это очень интересно. Почему именно по истории западной философии, а не просто по западной философии? Я не скажу, что мне это лично интересно, потому что такое ощущение, что действительно, как у Фукуямы, да, конец истории, да, что конец истории, может быть, не общественно-политической состоялся, но то, что конец истории философии состоялся, вот для меня совершенно как бы очевидно, потому что все основные системы философские, какие-то яркие мыслящие люди, которых можно уложить было бы в какие-то направления с учениками и так далее, вроде бы и прошла эта эпоха. И самое интересное, мне кажется, сейчас для изучающих историю, мысли как таковой, именно история философии, а не современная философия, которая иногда, простите за это слово вульгарное, гон просто, мне кажется, представляет собой. Я прав или не прав?
Частично правы. Ну, вначале мне захотелось вам возразить, так уже даже приготовил уже такую мысль, что история продолжается. И если я занимаюсь современной философией, то я все равно занимаюсь историей, только историей современной философии. Но то, с чем я с вами безусловно согласен, это в оценке современной философии. Я действительно нахожусь или в античности, или в средневековье. Вот эти времена мне, лично мне, гораздо ближе своей какой-то четкостью, своей последовательностью, своей убежденностью в существовании истины. Вот то, чего не хватает в современной философии. Современная философия, она стала слишком релятивистской, слишком, как говорят, постмодернистской. Как мне понравилось название одной монографии профессора МГУ «Постмодернизм». По-моему, так, если я могу переврать немножко. «Постмодернизм, двоеточие, от поиска истины к философскому трёпу».
Вот-вот-вот. Да. То, что я сказал, гон, ну, в принципе, это даже то и другое почти что литературное выражение. Да, да, да. Действительно, трёп безответственный, как правило. И тут вполне можно сравнить это с модернистской поэзией, да?
Да.
Потому что то же самое, поток мыслей, каких-то образов, удачно или более-менее удачно сцепляемых какое-то внутреннее настроение. Иногда это очень хорошо. Я думаю, что как, например, вот у Пастернака, например, некоторые читаешь, логики-то никакой внутренней нет. А логика взаимодействия вот этих образов, она настолько сильна эмоционально, что вот, вот один из моих любимых поэтов, несмотря на, кажется, кашу образную, которую он предлагает.
Нет, ну Борис Пастернак, он же имел и хорошее философское образование. Он учился у Германа Когена, у знаменитого неокантианца. Кант и неокантианство – это школа, которая требует от нас четкого мышления.
Но откуда тогда у него февраль, налить чернил и плакать, рыдать о феврале навзрыд, пока грохочущая слякоть и так далее, и так далее. Ну что, вот грохочущая слякоть, чернила налить. И все это вместе рождает удивительное ощущение вот этой зарождающейся весны. Очень хорошо передано, замечательно, я люблю это стихотворение.
Конечно.
А вот в связи с этим все-таки хочется перейти уже к апологетике, которая требует доказательности. Апологетика, во-первых, когда она родилась? И в чем, собственно, ее смысл для христианского православного человека и для православного сознания, для церкви, скажем так?
Ну, традиционно и совершенно правильно считается, что апологетика родилась в самое первое десятилетие существования христианской церкви. Не случайно первых богословов, одним из первых отцов церкви, именуют отцами-апологетами. Это Иустин Мученик, известный как Иустин Философ, это Афиногор, это Климент Александрийский и многие другие. Но я бы осмелился сказать, что даже вообще апологетика началась с Рождества Христова. Тропарь Рождеству как звучит? «Воссия мирови свет разума». Разум к нам пришел, логос. Вторая ипостась Пресвятой Троицы. Вот в этом отличие, для себя я отмечаю два радикальных отличия христианства от всех остальных религий. Первое отличие – это, безусловно, Бог стал человеком. Если Христос не воскрес, тщетна вера наша, как пишет апостол Павел. Поэтому в этом христианство отличается от любой религии. Поэтому мы отличаем христианина от любого другого верующего. Веруешь ли ты, что Христос – это Бога-человек? И второе отличие, это уже лично мне очень близко, это то, что христианство, в отличие от всех остальных религий, принимает философию, принимает науку, не требует от нас слепой фанатичной веры, а ждет от нас понимания, ждет от нас разумной веры. Вот именно об этом говорили первые апологеты, именно об этом будут говорить великие отцы каппадокийцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Ниский, у которых было прекрасное античное философское научное образование, и которое очень в многих словах я читаю просто сожаление о том, что многие перестали интересоваться наукой и философией, ушли в слепую веру. Почитайте хотя бы слово Григория Богослова на смерть своего друга Василия Великого, где он просто об этом пишет и говорит с горечью. Такими же апологетами являются и более поздние отцы церкви, особенно, например, преподобный Иоанн Дамаскин. Его точное изложение православной веры – это просто вершина такого четкого, философского, аргументированного изложения истин христианства. В каждый век христианство встречается все с разными и разными противниками. Если в эпоху отцов церкви это были ереси, если до великих отцов каппадокийцев это были язычники, это были античные философы, то в современном мире это прежде всего такой воинствующий атеизм, который называет себя научным. И поэтому сейчас апологетика принимает такой современный характер. Она требует аргументации, как христианство относится к современной науке, как христианство относится к современным философским аргументам. Ну а многие философские аргументы, они не только современные, они вечные. Вопрос о зле и страданиях, о свободе и предопределении, о смысле жизни.
Вот современные атеисты, скажем, даже не современные, собственно, это набор-то аргументов, что у древних атеистов, что у современных, вообще у богоборцев, скажем так, примерно один и тот же. И каждый раз, вот мне кажется, что там внутреннее такое противоречие, потому что атеизм, то есть как бы учение, которое отрицает существование Бога. То есть, если Бога нет, тогда что же отрицать? В чем, собственно, их забота-то? В чем мотив основной их деятельности?
Нет, вот здесь я отвечаю на этот вопрос вполне конкретно. И зная позицию атеистов, я, естественно, их изучаю, читаю, и знаю, что сами атеисты очень как-то раздраженно реагируют на тот аргумент, который вы сейчас озвучили. Они говорят, мы не боремся с Богом. Как можно бороться с тем, чего нет? Наша позиция состоит в том, что всю природу, вообще все можно объяснить без гипотезы Бога. Мы в нем не нуждаемся, как сказал великий Лаплас.
Да-да-да, я тоже вспоминал, кто это сказал из великих. Действительно, да. Я не нуждаюсь в гипотезе Бога для объяснения тех процессов, которые я изучаю.
Вот и поэтому, прошу прощения, смысл апологетики, ну, особенно в современном мире, то, на что я обращаю внимание, состоит именно в том, что вы, господа атеисты, не правы. Вы не можете все объяснить без хотя бы гипотезы Бога. Есть масса вопросов, объяснить которые можно только предположив существование Бога. Вот, по моему убеждению, это единственный такой вот современный способ борьбы с атеистами,
который они могут принять. А много ли сейчас атеистов? И кто из них, ну, может быть, самые достойные внимания, ну, самые интересные по аргументации или по позиции как-то своей?
Ну, к сожалению, скончался недавно один из самых известных, я бы сказал, даже великих, ученых, атеистов, Виталий Лазаревич Гинзбург. Огромнейшая величина в науке.
В науке, а вот в философии. Вот он у меня был, мы с ним говорили, встречались еще при жизни, конечно же, его. Я его спрашиваю, а вот есть, нет? Вот почему-то как-то так, с какой-то такой совершенно ровной и ясной эмоциональностью говорил. Нет, Бога нет. Вот так попросту. Как же это может быть? Ну, разговор не мог слишком долго продолжаться, поэтому он не стал развивать, естественно, это. Но считаете ли вы, он действительно выдающийся ученый, а вот как атеист, не как личность, а вот как человек, который размышлял на эту тему, у него что-то есть серьезное?
У него есть статьи, например, знаменитая статья «Вера и разум», написанная по поводу знаменитой энциклики Папы Римского Иоанна Павла II. Она неплохая, я бы так сказал, нейтрально оценивая ее. Видно, что все-таки у Виталия Лазаревича нет философского такого образования хорошего.
Фундаментального.
Да, фундаментального. Вот делает ошибки, которые, ну, непозволительны для, просто хотя бы даже для студента философского факультета. Но, с другой стороны, это человек, кто все-таки умеет думать. И поэтому мне его статьи читать интересно. В отличие, скажем, от того же Докинза.
Вот о Докинзе хотел спросить, об этом удивительном, ну, скажем, уродце, да? человек, который там одним пальцем что-то, и какие-то невероятные были у него откровения в области, естественно, научного знания. Он, естественно, наукой занимался или теоретической физикой, вот это я не знаю.
Он биолог.
А, да еще.
Биолог-эволюционист. Угу.
Так, вот что он в данном случае, как биолог, как эволюционист и как атеист, у него есть ли фундаментальные, действительно, какие-то серьезные теоретические атеистические работы?
Ну, есть самая, по-моему, это единственная работа, ну, по крайней мере, мне известно, это «Бог как иллюзия». Но назвать ее фундаментальной я бы не стал, потому что она, ну, как бы написана в форме некого такого ерничества, в форме, ну, шутливого, даже почти иногда издевательства. Ну, типа, о чем с вами, христианами, говорить? Но вы же, ну, ничего не разбираетесь в науке. Все ваши вопросы, проблемы, ну, это вытекает из вашего простого неумения думать.
Ну, это же очевидно, что не так. Я вспоминаю двух величайших ученых своего времени, Ньютона и Лейбница, которые знамениты, в частности, своей перепиской, где они разбирают вопрос о чуде Божьем. Причем они спорят не о самом чуде, присутствии его в мире, а о чуде, пытаясь объяснить его с позиции того величайшего рационализма, интеллектуализма, к которому вот они, собственно, являются величайшими для своего времени мыслителями именно уж. Ньютон, которому, на самом деле, богословские вопросы в конце жизни были гораздо более интересны, нежели физика, потому что он, да и весь мир вместе с ним решили, ну все, все открыто. Все основные вопросы и формулы ньютоновской физики, они открыты, все известно. И вот он стремился познать это неизвестное. Уж интеллектуальных усилий, ну как вот тому же Виталию Лазаревичу или Докинзу, неужели это неизвестно, что это отнюдь не леность ума, да, а что-то совершенно другое?
Ответ на это дается самый разный. Ну, во-первых, эпоха. Ну, принято в это время было так верить. Люди не задумывались, воспринимали это как, ну, как некоторый фундамент, как, ну, принято мировоззрение. С другой стороны, человек – это все-таки человек. Да, и проблемы там смерти, болезней, войн, страданий, они касаются каждого человека, и кто-то находит ответы на них в религии. Но, продолжает атеист, когда он занимается наукой, он забывает про Бога. Любой ученый – это стихийный атеист, скажет вам любой нормально мыслящий современный атеист.
Поэтому, когда вы... Атеист, но не ученый. Потому что для ученого кажется совсем другое.
Когда я говорю слово «атеист», то я здесь подразумеваю, что атеист-ученый. Не тот атеист, которому вообще на все наплевать. Мы с вами сегодня о них не разговариваем. Да, мы говорим о вот тех, которые называют себя научными атеистами. Кстати говоря, насчет сказал научный атеизм, и помнил один очень важный для меня лично факт. Участие в философском факультете МГУ, я, естественно, проходил предмет, который назывался... Ну, не научный атеизм, на философском факультете он назывался «История и теория свободомыслия и атеизма», более фундаментальный. Я не пропустил ни одной лекции. Я ходил на этот курс, думаю, ну вот сейчас я наконец-таки услышу нормальный научный аргумент, который развенчивает мои какие-то наивные представления об существовании Бога.
Ну, скажите мне, что я не прав, да? Ну,
скажите мне. Я боялся пропустить хоть одну лекцию. Думаю, пропущу, а на ней мне как раз... Я отходил все лекции и помню, выхожу с последней лекции и про себя сказал: «Спасибо, уважаемый преподаватель, теперь я точно знаю, что Бог есть».
Слава тебе, Боже наш, слава тебе.
Да. Ни одного внятного научного аргумента, а мне все-таки за плечами был физтех, где меня все-таки немножко учили, как мыслить научно, кроме диалектического такого трепа, ну, тогда еще не было постмодернистского, был диалектический треп. Не было. Поэтому слово «научный атеизм», да, оно мне лично кажется таким противоречивым определением, что-то типа круглого квадрата. Но мы говорим с их стороны, да, сами-то они себя называют учеными, и в этом их позиция. Когда человек занимается наукой, он является стихийным атеистом. Он не молится, он не верит в чудеса, он ищет законы природы, он ищет их путем наблюдения за природой. он не доверяет никакому, там, не знаю, религиозному опыту, он не читает, как Ньютон, да, горе будет тому ученому, который будет природу по псалтыри изучать, да, как горе и тому богослову, который будет псалтырь циркулем измерять.
Это ньютоновские слова?
Это Ломоносов, Ломоносов.
Мне у Державина нравится, я хотел бы, чтобы вот здесь вы подтвердили или опровергли мою мысль. Ведь любой ученый, который просто, ну, как ребенок, который в школе впервые смотрит в микроскоп и видит впервые невидимое, то, что видеть простым глазом-то невозможно, ну, как-то в душе не скажут, господи, слава тебе, какая же красота там внутри в той твари, которую ты создал. Или как у Державина, открылась бездна, звезд полна, звездам нет счета, бездни дна. То есть познание, вот когда ты видишь с помощью микроскопа или телескопа всю Вселенную, она только приводит, по-моему, человека в восторг от величия создания Божия. Как премудро сотворено все. И тут сказать, что вот здесь-то я увидел, все, я все знаю, и зачем мне этот Бог, он как бы совсем не нужен. В среде современной интеллигенции, я имею в виду научной, технической, в частности, вот, я имею в виду московский физтех, насколько вот эти настроения атеистические, я бы сказал, такие прагматические, может быть, даже не атеистические, а просто инструментально понятая наука, насколько вообще люди там склонны к вере, или они как бы принципиально настроены, что вот нет, Бога нет, и все, и нечего туда даже вообще и лазить?
Разные есть люди. Но вот что я заметил по кругу моего общения, вот такого радикального, воинствующего атеизма, ну, не то, что не замечаю, его мало. Вот не случайно, как мне кажется, таким вот наиболее известным современным атеистом является биолог Докинс.
А почему Докинс? Вот исходя из его студий научных в биологии, что его заставляло говорить, что вот все, ничего нет? Он приводил же как аргумент свои научные исследования.
Нет, разумеется, но здесь я хотел подчеркнуть другое. Вот отличие способа мышления физика, математика, химика, то есть представителя точных наук, опирающихся на математику, от биологии, от тоже естественной науки, но несколько более с размытыми такими принципами эволюционного развития, там, где невозможна экспериментальная проверка, там, где гипотеза часто называется теорией, отсюда многие путаницы и прочее. Вот это вопрос, который меня интересует из чисто теоретического ракурса. Почему современный атеизм, как правило, представлен биологами? Вот поэтому я возвращаюсь к тому, что, общаясь с физиками, преподавая на физтехе, я не вижу агрессии против меня. Да, есть люди, очень много людей, которые со мной не согласны. Но не согласны как ученые. Да, мы готовы с тобой спорить, доказывать, что Бога нет. Но агрессии я встречал, конечно, да, но она эпизодична. Вот как-то физик в этом плане более склонен к вере в Бога. Поэтому очень много моих друзей, знакомых, да и вообще, если взять историю науки, ученых-физиков, начиная от уже упомянутых нами Ньютона, Лейбница, заканчивая Максвеллом, Фарадеем, Планком, Таунсом, да даже Эйнштейном, который не верил в личного Бога, но все равно говорил, что если, да, Бога нет, то наука повисает в пустоте. Да. Религия без науки слепа, а наука без религии хрома, говорил Эйнштейн. Даже он, неверующий во Христа или в Иегову, признавал необходимость религиозного мышления даже для того, чтобы быть настоящим ученым. Среди биологов вот Дарвин, радикальный атеист, просто радикальный, назвал христианство отвратительным учением. Хотя в молодости, до того, как он стал биологом, был просто фанатичным христианином. Как такая эволюция?
Ну, это уже эволюция личности, и, в принципе, даже понятно.
Да.
потому что радикализм, который заложен в нем как принципиально, как модель мышления, да, и маятник этой радикальности с одной стороны в другую качнулся. Но обидно, потому что сила ума у человека была восхитительная.
Конечно.
А вот интересно, как нынешние ученые-богословы оценивают дарвинизм, теорию Дарвина, его эволюцию дарвиновскую, ну или современный, потому что он очень отличается, как я так понимаю, современный дарвинизм, эволюционизм, да?
Да, конечно.
От того, что предлагают другие теории развития мира. Как сейчас мы отвечаем на эти вопросы, которые тогда были поставлены, сейчас продолжает ставиться вот об эволюции, этого развития?
Ну, строго говоря, догматического ответа на этот вопрос нет. Хотя я не сомневаюсь, что, может быть, другой ваш гость вашего замечательного радио со мной не согласится и будет настаивать на определенной позиции. Но, тем не менее, позиция церкви в данном случае такой, который можно было бы назвать свободным богословским мнением. Можно считать истинным то, что мир существует там 7,5, грубо говоря, тысяч лет и произошел за 6 суток. А можно считать, что мир существует так, как это утверждает современная физика, теория Большого взрыва, 13,7 миллиарда лет, и все произошло путем эволюции, но с одним уточнением – направленной эволюции. Стихийная эволюция, которая была предложена Чарльзом Дарвином, и которая поддерживается и другими биологами-эволюционистами, в том числе Докинзом, здесь, конечно, христианство отвергает.
Но как вот интересно, и Дарвин, Докинз, они же знали немножечко и физику, наверное, и знали законы энтропии, да, которые вот физики утверждают, что вообще-то, вот, если рассматривать мир, как я понимаю, вы меня поправите как физик, как ученый, что есть непреложный закон энтропии, который говорит о том, что мир затухает, энергии, они исчезают, ну, это не исчезает, может, растворяется, диффузия какая-то происходит. То есть этот закон энтропии, он говорит, противоречит закону эволюции, который говорит как раз обратно, о том, что мир усложняется, отбирается, самое лучшее, самое красивое возникает в результате этого отбора. Вот противоречие двух областей знаний, естественно, научных. Как они это укладывают в своей голове-то?
Разные ответы даются на это. Ну, понимаете, основной ответ состоит в том, что энтропия действует в замкнутых системах, а Вселенная – это система открытая. Поэтому, конечно же, закон энтропии, он действует, и никто в этом не сомневается, но возможны флуктуации в рамках этой огромной системы. И, ну, примеры мы сами знаем, даже не надо уходить из области физики. Как образуется, скажем, кристалл? Был, там, по химии проходили, там, скажем, такой, или по физике, уже не помню, в какой из этих наук мы проходили так, эксперимент, как образование кристалла в насыщенном растворе поваренной соли. Вот поваренная соль, да, атомы, молекулы, точнее, хаотично распределены в воде, а потом вдруг есть точка притяжения небольшая, вокруг которой начинает образовываться красивейшая, удивительно упорядоченная кристаллическая решетка. Кто это делает? Гномики? Ангелы? Да нет, скажет нам любой ученый. Есть определенные законы физики. Вспоминаем Лапласа. Мы не нуждаемся в этой гипотезе. Есть принципы, законы природы.
Да кто же закон это дал? Вот мой вопрос. А закон кто дал?
Да никто не дал.
Так сам и возник закон.
Закон, отвечают нам, это свойство самой природы. Надо еще доказать. Понимаете, здесь то, что вы говорите, совершенно правильно. Но вот свойство современной апологетики состоит в том, что современный ученый, вот на эти вопросы кто дал, он тоже требует доказательства. Да докажите мне, что это не свойство самой природы. Вот ученые скажут, это свойство самой природы.
Но это все равно,
что спрашивают, а кто окрасил небо? Ну, не понимаете, что такое преломление света. Ну, не понимаете, что нет неба. Есть атмосфера, которая таким вот образом рассеивает солнечные лучи, нам кажется.
Это все понятно. Но свойство кто дал материи?
Я еще раз говорю, да. Совершенно правильно, да. Но мы услышим с вами. Это свойство самой природы. самих вещей.
Собой заложенное кем?
Да никем. Нет, безусловно, опять же, я еще раз говорю, вы правы. И я ставлю вопрос о том, кто дал эти законы, но чтобы на него правильно, научно ответить, и точнее даже поставить этот вопрос, что законы — это не свойство собой природы. Это нужно немножко порассуждать о самой Вселенной, о ее возникновении, о физике Большого Взрыва и так далее, о так называемой там тонкой настройке, о горячем там кварк-глюонном бульоне, который был. Потому что то, что вы услышите от современного ученого, атеиста, это то, что я вам говорю. Это свойство самой природы. Как свойство, там, не знаю, кто там придал массу, кто придал там тяжесть. Ну, это свойство, понимаете, вот этот камень там весит 1 килограмм, а эта скала весит 1 000 000 тонн. Кто ее, ну, сами они так образовались, скажут вам, да, сами, это их свойство.
Ну, мне кажется, это несерьезно, все-таки это отговорка. Любой мыслящий, опять-таки, человек должен дальше задаваться вопросами, а кто создал свойства, да, или почему мы на таком языке говорим физическом. Да. Языков-то очень много даже в рамках физики, там есть... закон относительности и вот вся теория относительности, да, со своими, ну, вот таким языком, да, своим, да, заложенным, да, в этой теории. Вот сейчас какая-то удивительная, я, естественно, мне не хватает ни ума, ни знаний, ни времени, хотя бы даже популярно понять, что такое струнная теория существования мира. Звучит безумно красиво, да? Просто это музыка сфер, струнная теория. Что-то такое замечательное. Но это каждый раз языки, которыми человек познает окружающий мир. А кто вот этот логос-то, язык создал? Вот, они задаются этим вопросом?
Вот в этом-то и беда, вот как раз вот к этому я и кладу, и поэтому я и преподаю на физтехе, и объясняю, что недостаточно быть просто хорошим физиком, теоретиком, экспериментатором, неважно. Нужно понимать и глубокие философские вопросы. К сожалению, современный ученый, он во многом становится просто ремесленником. Он не умеет задавать философские вопросы. Он даже не то, что не умеет, он считает их излишними, глупыми. Он не понимает этого. Поэтому вот вопросы, которые вот я в нашем таком импровизированном вымышленном споре, да, вот ученый вас не услышит. Кем? Ну, что за глупость вы говорите?
С моей точки зрения, то есть от меня-то это очень искренний вопрос, да, на самом деле. Да, да. Я далеко не искусственно выдуманный или вычитанный, мне самому интересно. Ну как же так, как же они не понимают такие вещи, когда, ну даже если ты изучаешь историю науки, там, ну, практически все открытия, на самом деле, это были откровения. Такие инсайты, как бы они сказали, да? Вот такие откровения. Вот природа — это откровение. Откуда там Менделеев свою таблицу? Ну, ночью спал. Ну, да, будут говорить, конечно же, что это продукт, так сказать, особой деятельности мозга, когда там вот, в каком-то состоянии, и у него все вот эти его напряженная мыслительная работа потом пришла, тык, да. И вот инсайт, да, понятие некое, да, возникло. Но эта работа, она все равно связана с тем, что он приник к какому-то источнику истины, которому, ну, как это не понять? Да, да и многие такие, вот тот же Эйнштейн и так далее, это же поди-ка вообще придет к такому открытию, да, как теория относительности.
Ну, совершенно правильно, но опять же мы с вами что услышим? Услышим, что откровение, в кавычках, конечно же, наши оппоненты поставят это слово, было дано Менделееву, а не Дворнику. Потому что Менделеев годами об этом размышлял. Да, и этот инсайт, это откровение было дано человеку, который просто уже готов был. Как сказал бы диалектический материалист, количество перешло в качество. Тоже магия слов, да, для них это тоже объяснение. Количество перешло в качество, да, огромное количество различных знаний переросло в новую теорию. Но тот же Ньютон, тот же Эйнштейн, это же не на пустом месте они создали. Кропотливейший, серьезнейший труд этому предшествовал, скажут нам наши оппоненты. А с другой стороны, если этот оппонент действительно умный, то он поставит проблему научного творчества. Да, вот мы в России там любим приводить пример Менделеева с его знаменитым откровением во сне. В Англии любят приводить пример великого математика Гамильтона, который, идя по мосту через Темзу, вдруг как бы увидел внутренним взором математическую теорию кватернионов. он вытащил ключ из кармана, нацарапал ее на первом попавшемся там мраморном столбе, чтобы не забыть. Потом 2 года над ней размышлял, чтобы ее доказать. Доказал. Вот для англичан, да, Гамильтон, для нас Менделеев. Откуда это? Мы с вами, да, скажем, не земного происхождения это откровение. Атеист скажет, продукт ума.
Да, то ли вопрос, откуда откровение. Но все равно человек просыпается к Богу, да, ну вот как я бы сказал, как я это вижу, что вот эти откровения, одно дело, когда как труп в пустыне я лежал, и Бога глаз ко мне возвал, да, это такое, когда да. Господь протягивает руку человеку, и открылись вещи зеницы, как у испуганной орлицы, вот это вот удивительно, проникновение, вот это вот, как у ученого, как у поэта, как у музыканта, как у творческого человека, процесс вот так вот он ощущается. Раз, вот, открылось. И внял он небо, содрогание, и горних ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дольний лозы прозябание. То есть все, открылось. Вот открытие, научное открытие. Хотя Пушкин писал о пророке как о религиозном деятеле, чтобы сжечь словом сердца людей. Но процесс-то один и тот же. Но тут, ладно, когда это Господь дает откровение, но дает откровение кому? Кто влачился, кто искал, кто потратил всю жизнь на то, чтобы, опять-таки говорит в Евангелии, стучите и отверзится вам. Но это они стучали, 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 каждый по-своему. Им давалось благодаря вот этому. Не лентяю какому-то, да?
Конечно.
Все-таки люди, конечно, которые очень трудились над этим познанием, конечно, в каждой разных своих сферах. И в продолжение этого, кто вот эти вот атеисты, так сказать, или те, кто, кому вы сейчас преподаете, эти студенты, и есть ли среди студентов, как они реагируют на это? Они серьезно пытаются осмыслять это? Или это вот такая вот публика, которая не сдается серьезными вопросами, а чисто инструментально понимает даже свое обучение? Вот выучусь, буду там профессором, буду там разрабатывать там какую-то пилу очередную, там не знаю что.
Самые разные, как всегда. Самые разные студенты есть. Есть и студенты, которые просто вдруг открывают для себя другой мир и уходят в философию, уходят в церковь.
Есть такие, да?
Есть, да. И, увы, я так с насмешкой говорю, среди моих студентов я кому-то, так сказать, жизнь изменил, открыв для них и огромный мир философской истины и мир христианства. Так что среди моих бывших студентов есть и священники, и студенты московских семинарий, и студенты философского факультета. А есть и те, кто слушает меня, и я вижу явно усмешка иронии на их устах. Ну, мели, Емеля, ну, что за чушь ты несешь? Ну, кому нужна эта твоя философия? Ну, это же бракобесие верить сейчас в Бога. Ну, поэтому все зависит от настроя человека. Готов ли он услышать другую истину? Может ли он настроиться на другой способ мышления? Понимаете, вот так же, как вот в любой науке есть свой способ мышления. Далеко не каждый в средней школе, да, может понять математику или физику. Он тупо будет смотреть на доску и там, врубаться.
Но душа не лежит.
Да, ну вот что мне тут рисуют, какие-то чертежи, какие-то синусы, косинусы. Ну, не понимает он. Не умеет он мыслить математически. Вот точно так же надо уметь мыслить философски. Платон даже говорил, что это гораздо сложнее, потому что в математике хотя бы передо мной чертеж геометрический, формула. Я могу на ней взглядом как-то сосредоточиться. А переходя в область философии, мы переходим в область чистого мышления. Поэтому Платон предлагал сначала начни с математики. Научись там строгому мышлению. Научись там уверенности в существовании истины. Потому что никто не будет спорить, чему равна сумма углов треугольника. Любой геометр докажет 180 градусов и точка. И всякого рода релятивизм истины уже отметается очевидно. Вот когда ты убежден в том, что истина есть, вот тогда только переходи в область философии. Когда ты умеешь пользоваться своим разумом, переходи в область чистого мышления. Вот, к сожалению, не только современный, вообще человек не умеет пользоваться своим разумом. во-первых, здесь нужно быть уверенным в двух вещах. В первом, что есть объективная истина. То, что мне кажется, это еще ничего не значит. А с другой стороны, есть у каждой науки свой метод, и поэтому в каждой науке есть свой профессионализм. Вот своим студентам-физикам я часто повторяю слова Сократа, правда, модернизируя их на современный лад. Я как сам бывший физтех, студент физтеха, бывших физтехов, как известно, не бывает, тоже был убежден, что физика – это единственная наука. Все остальное, как там поется в шутливой песне, только физика – соль, остальное – все ноль, и филолог, историк, дубина и прочее, и так далее. Такой шовинизм, физический шовинизм, потому что мы доказываем истину путем эксперимента, выводим ее в чистой формуле. Где вы еще такое найдете? Нигде. Поэтому мы, физики, это элита, это кость и так далее. И поэтому вот отсюда такой возникает какая-то гордыня. Мы, физики, можем спокойно рассуждать на любой области. В истории, в философии, в политике, в искусстве, в религии. Мы разберемся. Так вот, я студентам иногда говорю такую фразу, что если вы умеете решать дифференциальные уравнения, брать интегралы и разбираться в установках, то это означает только одно, что вы умеете решать дифференциальные уравнения, брать интегралы и разбираться в экспериментальных установках. Точка. Больше ничего. Ну, еще это означает, что вы не глупые люди и можете овладеть мышлением другой науки, философии, истории, богословия в том числе. Но откажитесь от своей гордыни, что если мы физики, математики, особенно биологи, то мы лучше всех во всем разбираемся.
Но опять-таки такие обобщения, вот физики, биологи, хотя среди физиков, как мы уже в течение сегодняшней нашей программы узнали, что величайшие это физики, как раз и Бога верили, чувствовали, по крайней мере, Божие присутствие вот в этих своих открытиях величайших, которые они делали.
Да. Именно потому, прошу прощения, именно потому, что они как раз прекрасно понимали, что физика – это не единственная наука. Потому что и Лейбниц, с которых мы начали с вами наш разговор, прекрасно понимали конкретное значение философии, богословия. И Лейбниц даже объясняет, что вначале я увлекся новой физикой, ее умением объяснять все явления природы, исходя только из материальных причин. Но потом я задумался, каковы же метафизические причины этих сил. И тогда я вновь вернулся к философии, к метафизике. Вот эти люди являются величайшими мыслителями, потому что они понимают, что есть физика, а есть философия, а есть богословие. Это разные области знания, дополняющие одна другую, обосновывающие одна другую.
И не противоречащие.
И поэтому не противоречащие одна другой. В чем состоит смысл апологетики? Как раз в умении найти этот синтез, который был свойственен. Вот вы спросили, а какова апологетика? Вот одним из величайших апологетов является Лейбниц, один из моих любимых мыслителей. Таким же апологетом является и Ньютон. Таким же апологетом является в какой-то степени даже и Эйнштейн, который мы тоже можем. Он, конечно, не был уже христианином, в отличие от Ньютона или Лейбница, но необходимость религиозного, философского осмысления, он тоже это понимал. Вот, к сожалению, вот современной науке, физике, да, я обобщаю это, конечно, неправомерно обобщаю, но, увы, приходится делать. Вот не хватает вот такого, что называется, смирения своего разума, понимания того, что есть другие способы мышления. И они необходимы хотя бы для того, чтобы понять свою собственную область знания, свою физику. Вот об этом я и учу своих студентов в разных вузах. Поймите, что если вы говорите о законах природы, то простой вопрос, который я часто всем задаю. Докажите мне, пожалуйста, что законы природы есть. Вот не так, как ставит богослов, как вы мне говорили, кто создал. Для современного человека так не работает. Кто создал? Да никто не создал. Это свойство природы. А докажите мне, что такие свойства есть. И вот тогда человек начинает задумываться, если он умеет думать. Он скажет, а кто-то скажет, ну, тут свойства. Увы, человек не умеет думать.
Априори существует, да и все.
Да и существует, и все.
Вот мы с вами беседуем во время рождественских праздников и как раз осмысляем и в Трафаретом же, и в кондаке Рождеству, зафиксированы удивительными словами. Вот это то внутреннее противоречие, которое вы пытаетесь развязать в своих беседах. Где место чуду? Потому что христианство — это все чудо. Ну, как вся жизнь для меня вообще, это чудо как-то. Вообще, вся наша жизнь с вами. Где место чуда и что является собой чудо? Чудо — это рождение Спасителя. Ну, безусловно, для нас чудесное. И пришли поклониться ему те же Ньютон, Лейбниц, да, в виде волхвов величайших мудрецов. Так, и простаки, и ангелы возопили от радости, да, на небесах. Вот как описывается у нас это событие. И чудо величайшее, которое сделало нас христианами, воскресение Христово, тоже преодоление матери. Ну, не может этого быть. Ну, что вы мне рассказываете? Ну, гнилой человек, вот все уж, все, разлагается Лазарь. Восстань, Лазарь. Встал и пошел. Да еще там сколько-то десятилетий был епископом на Крите. Вот как вы объясняете природу чудесного в жизни? Чудо, которое, кажется, противоречит законам, физическим законам, о которых мы сегодня так много говорили.
Очень сложный вопрос вы задаете. Ответить на него одной фразой...
И за 10 минут, да, которые остались?
Да, да, вряд ли получится. Но начинаю этот разговор обычно с вопросов. Вот была беседа на телевидении, начну даже издалека, с замечательным физиком Ростиславом Феофановичем Полищуком о природе чуда. К сожалению, эта запись не пошла в эфир по причине того, что ведущая впала в немилость у тогдашнего мэра Лужкова. Запись потерли, ее нет, не существует, я пытался ее найти. Неплохая у нас беседа получилась, такое вот ток-шоу с Полищуком о чуде как раз. Вот я начал беседу с вопросов. Вот вы замечательный физик, помощник Гинзбурга, в его лаборатории работаете. Вы изучаете законы природы. А вот тот самый вопрос. А вот докажите мне, что законы природы есть. Докажите мне, что элементарный, там, не знаю, второй закон Ньютона, F равняется M умножить на А. Он был миллиард лет назад, он действовал. Что он будет действовать через миллиард лет. Он работает вот в той галактике. Вот он не понимает вопроса. Ну как, ну это очевидно. Я говорю, в науке нужно все доказывать. Докажите мне, пожалуйста, что есть законы природы. А вот чтобы доказать, нужно вернуться к истокам возникновения современной науки. А вот когда мы смотрим на начало, то мы видим, что понятие закона природы приходит в науку из христианского богословия. Великий Декарт, который ввел это понятие, пишет: «Из того, что Бог вечен и всегда действует одинаковым образом, я вывожу принцип, называемый мною законом природы». Понятие закона природы – это чисто богословское понятие. Это способ божественного управления миром. И поэтому для физиков XVII века не было проблем, как соотнести законы природы и чудеса. Бог управляет миром через законы природы. Но Бог же волен, и эти законы иногда по какой-то причине известны только ему, и отменить. Это два способа божественного управления. Так понимали это и Паскаль, и Ньютон, и особенно Лейбниц, который мне лично, мне объяснил вот этот вопрос с чудесами. А когда современная наука не задается вопросом, а что такое закон природы? Откуда он взялся? Почему он существует? Почему он имеет строгую математическую формулировку? Почему его мы можем познать? И прочая масса вопросов, которые не относятся к области физики, а уже переходят в область философии, метафизики. Вот тогда современная наука и не говорит, а никаких чудес не бывает. Потому что она не понимает ни того, что такое чудо, ни того, что такое закон природы.
Ну что ж, замечательно вы объяснили. Это как бы такая высшая точка нашей сегодняшней программы. И полностью укладывается в тропарь Рождеству, который посрамляет как бы тех, которые узурпируют понятие мыслящего человека. Человек, который умом может раскрывать тайны мира, тайны природы, и там не нуждаются ни в том, кто дает ему эту способность мышления, рассуждать и смотреть на мир такими глазами, которые дают миру гораздо большую глубину просто на все. Открывается вот эта грандиозная бездна, полная звезд, которых сегодня я благодаря Державину упомянул. И я хотел бы и закончить словами. Именно тропаря. Вот смотрите, как хорошо это сказано. Все-таки я еще раз нашим слушателям напомню. Рождество Твое, Христе Божий наш, воссия мирови, свет разума, разума, логоса. В нем по звездам служащие, служащие чему? Астрономии, науки, исследователи, такие величайшие ученые того времени, звездою учахуся. То есть научились от чего?
От звезд.
От звезд, от своей науки, от исследования мира. Открывая мир, они научились Христу, в конечном счете, научились тебе кланяться, солнцу правды.
Солнцу правды, той самой истины.
И тебе видите с высоты Востока. Господи, слава тебе! Вот, вот чем заканчивается вообще для всякого ученого нормальное рассуждение, мне кажется, о своей науке, о том, чем ты занимаешься.
Поэтому апологетику, совершенно справедливо, часто называют путем волхвов. Да, есть еще, как его называют, путь Фомы, апостола, который усомнился, пока не вложу персты, не уверую. Да, вот есть люди, которые сомневаются, которым нужно доказательства научные, убедительные из наблюдения. Вот это путь, к которому многие люди приходят и сейчас, и приходили раньше. Вот для этого и нужна апологетика.
Апологетика нужна многим, и поэтому я буду просить вас, Виктор Петрович, приходить к нам на радио. Может быть, мы затеем целый цикл, потому что людям нужно быть уверенным в своей вере. Научи меня вере, дай мне веру, Господи, устрани мое маловерие. Мы это молимся во многих молитвах. Вот для этого, наверное, и служит апологетика, чтобы нам самим быть уверенным, что мы верим правильно, солнцу правды прежде всего. Спасибо большое. Сегодня мы беседовали об апологетике с Виктором Петровичем Лего, заведующим кафедрой философии Свято-Тихоновского университета и доцента Московского физико-технического института. Спасибо вам большое.
Спасибо и вам.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж».